Братья и сестры, а также все друзья, всех приветствую любовью Господа. Тема, которая хотелось бы вместе с вами поделиться и порассуждать о нашей совести или влиянии совести на нашу христианскую свободу. Мы знаем, что человек, который мучим в совести своей, он не свободен. Но и даже тогда, когда он не испытывает этих угрызений, он тоже может быть несвободным человеком. Я прочитаю текст Писания из послания к евреям, 13 главы. Апостол Павел такие слова оставил церкви. 18 стих. «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Я думаю, что каждый в своей жизни сталкивался с этим чувством, когда совесть беседует с нашим сердцем. Когда мы где-то испытываем угрызение, либо же наоборот, мы утверждаемся в каких-то вопросах. И как хорошо и спокойно на нашем сердце, когда мы знаем твердо, что мы правы. Когда я в армии служил, то мне было первым удивлением, когда я столкнулся с такой армейской теорией, что если ты говоришь правду, тебе никогда не поверят. Но если ты скажешь ложь, то тебе поверят. И один случай у нас был такой очень интересный среди, именно в нашей бригаде. Когда развод прошел, то нас отправили на работы. Но что интересно, что в части работала библиотека, у которой график был с 10 до 12. А на работы отправлялись с 9 до 1:30. То есть, в принципе, человек, служащий в армии, в библиотеку попасть не мог. То есть она существовала так, фиктивно, скажем. Ну и когда нас отправили на работу убирать снег, то когда мы пришли на объект, который нужно было убрать, мы увидели толстый слой льда. Ну и как всегда, наверное, солдаты думают, как это сделать побыстрее, приложить минимум усилий. Ну и когда мы увидели, что рядом в котельной стоит бульдозер, мы говорим, ты не подъедешь, там на 5 минут один вопрос тебе решить надо. Ну и когда все это убрали, мы поняли, что мы получили до обеда свободу определенную. Ну и думаем, куда идти, в часть, опять куда-то отправят, здесь быть, тоже заметят, что все сделано, еще дадут работы. По части слоняться, ну как бы тоже, две части на территории, еще что-то, какие-то претензии предъявят, что делать? Библиотека же работает, в библиотеку пойдем. Ну вот мы попали в долгожданную библиотеку. И вот мы с ребятами, кто что ищет, я нашел Оду Державина, Ода Бог. И вот мы с ними просвещались, с ребятами. Ну, а потом, когда нужно было возвращаться в часть, оказывается, объявили розыск по всей части. Пропала бригада солдат. Куда все делись? Ну, и когда стали разбираться, выяснять, мы говорим, мы были в библиотеке. Мы проверим. Пришли к библиотекарю, говорят, были 12 человек у вас до обеда. Говорит, никого не было. Мы в таком удивлении, может, она не заметила, она, наверное, по привычке. Никого годами, десятилетиями не было, ну и быть не должно. И она по привычке, наверное, сказала, что никого не было. И в итоге так получилось, что мы целый день убеждали высшее начальство, что мы были до обеда в библиотеке, и нам никто не поверил. Говорили, скажите правду, и мы вам ничего не сделаем. И я в этот момент понял, чем отличается человек, живущий по совести, и человек, который не живет по совести. Человек, живущий по совести, много не объясняет. Я удивился мирским ребятам, которые говорят, ну мы правду, мы там были, что нам еще сказать? А когда человек извивается, то он столько доводов приведет, и уже можно почувствовать, что человека совесть где-то нечистая. И вот живущий по совести, как легко, когда ты понимаешь, что у тебя свобода в совести. Но, друзья, мне хотелось немножко обратить вообще на это слово, может быть, немножко даже прочитать этимологию этого слова и посмотреть, у всех ли совесть одинаковая, нужно ли нам с вами работать над ней и ориентироваться по жизни, что нам нужно делать. Я прочитаю, наверное, лучше я не скажу, чем то, что я нашел в определенных справочниках. Я думаю, что это будет тоже интересно. Совесть – это слово, заимствованное из старославянского аналога, который звучал как «свесть». То есть состояние, когда человек находится в гармонии с неким благим знанием, вестью. Затем произошло характерное для возвышенного книжного русского языка полногласие, добавившее «о» после приставки «с», и получилось согласие. Но еще так написано, что это врожденное или воспитываемое чувство, независимо от религиозного общества. Наличие совести или «я» ощущается всяким разумным человеком, как внутренний голос, помогающий ему вести себя, видеть объемно, контролировать свои поступки. И в составе этого слова закреплена роль соведущего, то есть знание, которое ведет, подсказывает. Действительно, мы находим, что первые люди, Адам с Евой, они услышали от Господа одну заповедь, единственную, которую им надо было исполнить. И они исполняли. Они находились в полной гармонии с этой заповедью, с Богом, который дал ее. И у них не возникало какого-то бунта против Бога, что Бог что-то дал запретное, что им хочется попробовать, но им нельзя этого сделать. И у них не возникало никаких проблем. Но вдруг предложена была другая весть. От вас Бог что-то скрывает. Бог знает, что в день, в который вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло. И человек вкусил. Он вошел в гармонию с другой вестью, вестью, которую предложил дьявол. И человек, ослушавшись, мы знаем, что ушел от Бога. И вот беседа Бога с человеком. Посмотрите, Бог говорит: «Адам, где ты?» Адам говорит: «Я наг, и я скрылся». И Господь говорит: «А кто тебе сказал, что ты наг?» Братья и сестры, кто сказал в этот момент Адаму, что он нагой, когда он съел, вкусил плод? Конечно, совесть. Это тот голос, который вот в момент выбора всегда подскажет, что нужно сделать. А когда уже сделано дело, сработает как тревога. Вот это то внутреннее «я», ну пусть чувство какое-то, которое Бог вложил в человека для того, чтобы беседовать с ним. И вот в этот момент, в момент, когда человек согрешил, привмешалось другое чувство. Совесть подверглась воздействию похоти, человеческих желаний. И вот человек испытывает постоянное вот это противоборство. И мы, я думаю, в совести тоже своей находим такие противоборства, когда то зовет нас что-то к добру, то говорит: не делай этого, он сам виноват. И вот постоянно какая-то идет борьба. В послании к римлянам так хорошо сказано за вот эту борьбу, которая происходит в сердце человека. Вот посмотрите. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Совесть и мысли, то оправдывающие, то обвиняющие. Ты прав. Нет, ты не прав. Ты виноват. Нет, не виноват. И вот это противоборство. То обвиняем мы можем другого человека, то себя обвинять. И вот это то, что примешалось в момент грехопадения. Да, вот это чувство постоянного противоборства. Друзья, как во всем этом разобраться? Ведь мы находим, что люди по жизни своей по-разному все живут, да? Хотя мы находим и в мире, в принципе, как говорят, совестливых людей, которые живут по определенным правилам, и вроде бы как праведные люди. Они говорят: мы чего пред Богом не делаем плохого. Но совесть тоже в этот момент претерпела определенные изменения, когда человек согрешил. Теперь совесть человека ориентирована, как вначале это было, не на то, чтобы Богу угодить и исполнять заповеди, а теперь на внешнее. Я не буду делать, чтобы о мне не говорили плохо. Я буду чего-то достигать, но даже не иметь каких-то плохих привычек для того, чтобы обо мне говорили хорошо. На меня ориентировались. Мы же так тоже можем в церкви, да? Я не буду что-то делать, чтобы меня не отлучили. Или чтобы обо мне плохо не сказали, или чтобы служение не отняли. И вот совесть все-таки должна ориентироваться всегда на поклонение Богу. Тогда будет свобода в действиях. Мы никогда не запутаемся, мы не ошибемся, не будем бояться, что за углом нас кто-то встретит, или наш сосед, или друг, или брат, сестра, и мы будем метаться и думать, как замести следы, чтобы все исправить. такого не будет в сердце. И вот совесть, работа Господа, она постоянно ведется в нашем сердце. Но совесть – это тот, наверное, можно так сказать, аппаратик, который всегда нужно настраивать. И эта настройка всегда должна происходить, потому что мы читаем в Писании, что совесть у всех разная, правда? Мы читаем так, что у одних совесть порочная, а у других какая? Непорочная. У кого-то добрая совесть, а у кого-то нечистая. Кто-то уже сожженный в совести, а кто-то мучается в совести, да, переживает. А кто-то дошел до такого состояния, как Писание говорит, дошел до бесчувствия, делая нечистоту со всякой ненасытимостью, потерял всякое ощущение, что он что-то делает не так. Нужно настраивать свою совесть? Конечно, нужно. Кто ее настроит? Может быть, наше внешнее понимание, может быть, брат, сестра мудрый. Это делает все-таки Дух Святой. Апостол Павел так очень ясно сказал в послании к римлянам в 9 главе. Вот послушайте, как он сказал. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Человек всегда разберется в сердце своем. Если совесть в Духе Святом, если настройку это делает, сам Бог в сердце человека подсказывает и ведет беседу. Иначе мы можем где-то, ориентируясь только на позывы совести или на свои какие-то ощущения, можем иногда ошибиться. Я хотел бы некоторые библейские примеры привести, которые показывают, что одни и те же люди в разное время когда-то испытывали угрызение совести, а когда-то теряли. Но после покаяния опять восстанавливались, и опять происходило общение Бога с человеком. Возьмем даже вот такой пример. Давид. Помните, когда он отрезал край от одежды Саула? И больно стало Давиду. Что плохого он сделал? Но он увидел, что он тронул помазанника, даже отрезал от одежды его краешек. Ему больно стало в сердце. Смотрите, какая мелочь. Проходит время, и помните, когда Давид, ну, так можно сказать, беспощадно подвергает смерти Урию, делает определенные дела, которые где-то у нас вызывают определенные удивления. И нужно было уже приходить пророку для того, чтобы говорить: «Давид, это ты тот человек, который это сделал? Ты не видишь себя». И опять восстанавливается общение Давида с Богом. Помните, когда Давид сосчитал народ, то, что, наверное, не нужно было делать, мериться силами, сколько у него или сколько у Израиля воинов. Не нужно было это делать. И помните, когда Давид сделал это, хотя его отговаривал военачальник Иоав, говорит: не делай этого, Давид. А он сделал, и когда сделал, написано, вздрогнуло сердце его. Хорошее чувство, когда сердце вздрагивает в момент, когда человек грешит. Лучше, конечно, не делать, лучше послушаться совета. Но когда это произошло, это хорошо? Конечно, хорошо. Бог беседует с сердцем. Кто-то может вздрогнуть от вот такой вещи, кажется, ну не убил, не украл, ничего не сделал. Просто, наверное, ослушался вот совета, голоса внутреннего, и вздрогнуло сердце Давида. Мы помним, а кто-то не вздрагивает, а кто-то, например, как Аарон, помните, когда он сделал тельца. И вместо того, чтобы, ну, где-то принести такое покаяние, он говорит: я кинул золото в огонь, и вышел этот телец. Так все получилось. Необычно. Мы видим хамское поведение, хамскую натуру Хама, который, увидев наготу отца своего, покрыл все это, сделал, поподнял насмех, но не такая натура была у братьев его, они покрыли эту наготу. Смотрите, у каждого разное поведение. Кто-то смеется над грехом, кто-то боится, даже смотреть на это не может. Кто-то вздрагивает, а кто-то даже оправдывается. И даже одни и те же люди в одно и то же время могут иметь разное состояние в совести. Даже возьмем Каина. Бог говорит ему: Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. Заглушил голос Божий, что произошло? Очерствление совести. Он убил брата. А потом Господь говорит: а где брат твой? А что, я сторож ему? Черствость, да? Совесть у всех разная. И она формируется под тем или иным воздействием. Воздействие времени, воздействие определенных дел, обстановки. Но как так сделать, чтобы все-таки совесть правильно формировалась в нашей жизни? И чтобы мы все-таки имели правильный ориентир в жизни своей? Чтобы не ошибались мы и не думали, что если вдруг совесть нас не осуждает, а мы не правы, а мы думали, что мы правы. Братья и сестры, все-таки вот эту настройку должен всегда проводить Господь в нашем сердце. Нужно формировать совесть в отношении правильному Богу, к ближним, к вещам. К Богу должен быть очень благоговейный подход, чтобы мы всегда должно уделяли время и молитве, и общению с Богом, чтению Слова. Это то, что формирует наше сердце. Сегодня в этом есть недостаток. И совесть где-то ущемлена, она не знает иногда, что ей сделать. И совесть иногда ориентируется на себя. Если меня не обличает, значит, это не грех. Мой ближний соблазняется, мне что-то говорит, и говорит: ты не прав, это его проблемы. А меня совесть не обличает. Но Писание нас не так учит. Когда Бог формирует нашу совесть, то тогда мы понимаем, что совесть должна ориентироваться не только на себя. Она должна ориентироваться на ближнего. И даже ради него иногда отказаться от всего, если это нужно. А когда-то не делать только в присутствии этого человека. Но так, чтобы и не было лицемерия. И совесть... Тоже так на совесть мы смотреть, что все-таки иногда она может давать сбой. Ее нужно всегда настраивать, как этот аппарат, под воздействием Бога, Слова Его, молитвы, для того, чтобы мы не считали что-то, ну, греховное правильным. Вот интересно, я как-то читал за одни, ну, племена, народности, которые... живут в Африке. И вот за два племени я расскажу два случая. Одно племя, в одном племени, ну, осуществлялся такой религиозный обряд, когда при этом был развит каннибализм. Я думаю, что все понимают, о чем идет речь. И вот когда это происходило, потом проходило некоторое время, и вождь говорит: я считаю, что этого делать не нужно. Мне внутри что-то сказало, что этого делать не надо. Потом проходит время, и он говорит: опять мне Бог сказал, что нужно это делать. И вот эта постоянная борьба переходила от того, что это же самое действие было и грехом, и не грехом. А в другом племени интересно, что было так, что они дошли до того, что плохое, если делать плохо, это значит было хорошо сделать. А если хорошо, значит плохо. И я смотрю на этот мир сегодня, я думаю, насколько они переняли опыт этого племени. Сегодня обмануть человека – это хорошо, это прибыль, это достаток. А сделать хорошо – это убыток, да, это плохо. Но как нам, вот наша все-таки ориентировка всегда должна быть на Господа. Он сориентирует, что плохо, а что хорошо. Я как-то услышал пример, ну, за одного священника. К одному священнику пришел человек, к православному, и был месяц, ну, как бы пост. И он пришел и с таким переживанием, говорит: мне принесли банку икры. И говорит: а в пост нельзя есть. Он посмотрел на это дело и говорит: пусть я, говорит, нарекаю эту банку ежевикой. И будем мы ее есть. Нарекли ежевикой и благополучно эту икру съели. Я к чему не хочу что-то сказать на священников, но, братья и сестры, у нас где-то может быть подобное происходить. Фильмы смотреть можно? А если мы наречем христианским фильмом? Уже да, формулировка поменялась, окрас тоже, как ежевика, да? Краситься можно? А если скрывать недостатки? А встречаться можно? А если поддерживать дружеские отношения? Да, формулировка меняется, и оттенок сразу приобретает. Из разряда «нельзя» в разряд «вроде бы и можно». Братья и сестры, пусть Господь, друзья дорогие, Господь формирует наше сердце. Вот смотрите, как апостол Павел сказал: «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Господь формирует нашу совесть посредством влияния и воздействия Духа Святого на наше сердце. Мы также должны иметь должное отношение и правильно формировать ее по отношению к ближним нашим и к вещам. Два примера насчет ближнего. Я вспомню, когда я только уверовал, то как-то было ярко такой вот один момент в жизни, когда я угашал свидетельство о Господе Иисусе Христе. Я пришел в библиотеку, и, как ни странно, в детской библиотеке был пожилой 80-летний мужчина. Он брал атеистическую литературу, и Бог так побуждал сказать ему: как бы, дедушка, вы, ну, как бы еще от этого не отстали, но вы по-прежнему хотите себя утверждать вот в этих эволюционных воззрениях. Но почему-то я промолчал, и совесть стала съедать. Я думаю, что делать, как поправить этот вопрос? И я вспомнил, что он совсем недавно ушел. Я догнал этого дедушку, я засвидетельствовал, я поговорил с ним. Друзья, как было приятно, что то действие, которое Бог оказал в моем сердце, оно, ну, приятно было, что я не заглушил голос совести по отношению к моему ближнему, которому нужно было в этот момент сделать добро, засвидетельствовать о Господе. И по отношению к вещам, сегодня нас много окружает материальных вещей, к которым нам тоже нужно иметь правильное отношение. И можно очень легко соскользнуть на скользкий путь, когда мы можем приобретать их или что-то делать и считать это нормой. Ну, как-то один брат рассказывал, у него произошло, ну, такое на работе интересное, когда он писал смету по строительному одному объекту, то получилось так, что он два раза написал одну и ту же позицию, только в разных местах, но он этого не заметил. И получилось так, что два раза ему заплатят. Как вы думаете, что нужно сделать в этот момент? Наверное, за одну позицию надо вернуть. А может сказать: и так у людей много денег, не убудет. Что нужно сделать? Провести себя честно. Честно к Богу, к ближним и к тем вещам, которые окружают нас. Сделать так, как говорит Писание.